А я слушаю, понять не могу, думаю, что такое, кто там не то поет? Оказывается, это мы не то пели, да? Вот, ну хорошо, бывает немножко. Но суть-то одна ясна, да? Друзья мои, я хочу продолжать утренние размышления о том, как Христос влечет нас к себе, как брат Вениамин говорил, бесподобный магнит. Если вы не забыли утреннее собрание, то я больше говорил о том, что Христос влечет тем, что Он силен, что Он победитель, что Он впереди идет. И только чуть-чуть упомянул о том, что Он служит, о том, что Он это делает для нас. А вот Вениамин Васильевич, он как раз говорил о том, что Христос влечет к себе тем, что Он является Агнцем, что Он добр, что Он кроток, что Он любящ. А сейчас, друзья, мне бы хотелось чуть, может быть, в другом русле порассуждать, но мысль будет к тому же, что же меня привлекает во Христе следовать за Ним? Ответ на этот вопрос. Друзья мои, а меня привлекает в Христе то, что Он дает невозможное. То есть Он дает то, что никто не может дать. И что же это такое? Опять очень знакомый текст Писания всем. Евангелие Матфея, 11 глава, 28 по 30 стихи. Знакомые нам слова. Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Друзья, опять здесь дважды звучит слово, которое привлекает наше внимание – покой. Друзья мои, мне немножко сложновато на эту тему говорить, потому что думаю, что вы не испытали нужду в покое. Не испытали, наверное, нужду в покое. Потому что многие из вас выросли, или большинство выросли в христианских семьях, в церкви. И вот та святость, та чистота, которая была вложена вашими родителями, их забота, охрана от греха, сохранили вас и дали вам возможность и жить спокойно. Апостол Павел, он говорит: «Я всею добрую совестью служу Богу от прародителей моих». И вот эта добрая совесть, она нам покой дает. И то, что наша совесть, она не сожжена, не истлена, хотя и осквернена, все равно она запачкана, но не до такой степени, до тяжелой, друзья. Поэтому, может быть, мы и не вполне испытываем эту нужду в покое. Но человек, который жил без Бога или живет без Бога, он очень нуждается в этом. Друзья, почему я говорю, что только Христос дает покой? Ну, а давайте вспомним поговорку народную. Вы знаете такие слова? «Покой нам только снится». Знаете, да? Как еще? Только будет. Я знаю такие слова, что «покой нам только снится». Люди поискали покоя в мире. Они поискали... Там, в наслаждениях, развлечениях, в богатстве, в бедности, в отрешении, во всем поискали и сделали вывод: покой нам только снится. Невозможно его найти. Вот человеческий вывод. А Христос говорит: придите ко мне, и я вам дам. Я никак не могу забыть одну историю, произошедшую со мной. Однажды, это уже не помню, сколько лет назад произошло, я занимаюсь с оркестром народным в понедельник, и вдруг подходит ко мне брат и говорит: «Слушай, давай я тут за тебя продолжу, выйди, там человек пришел». Ну, я выхожу, человек около 50 лет, пьяненький. Я его спрашиваю: «Вы что-то хотели?» «Нет, я ничего не хотел, может быть, вы что-то хотели?» Я немножко опешил, интересно, пришел в дом молитвы, он ничего не хотел, меня спрашивает, я что-то хотел. Я говорю: «Может быть, у вас какой-то вопрос, может быть, есть?» У меня нет вопросов, может, у вас есть вопрос? Я говорю, так а что вы пришли-то тогда? Что вас волнует? А про себя молюсь, Господи, даруй слово, которое бы задело его душу. А он мне начинает говорить, ты мне докажи, что вы круче ФСБ, что вы круче 6-го отдела, начинает вот из себя такого крутого тоже корчить. У меня все есть, у меня связи есть, ФСБ, 6-й отдел, у меня везде есть друзья, у меня есть машина, у меня дача, у меня коттедж, у меня все есть. Но я молюсь по-прежнему, Господи, что же у него нет? Господи, что же ему спросить? Взглянул на наш дом молитвы, думаю, я бы мог тебе доказать, кто круче, ФСБ, 6-й отдел. А у нас дом молитвы, он состоит из двух частей. Старое здание, которое было еще приобретено в 57-м году, здание, в котором еще Александр Афанасьевич совершал, Шалашов совершал служение. Потом его отняли. 30 лет оно не принадлежало церкви, и в 89-м году, или в 90-м, точнее говоря, его возвратили. И сделали пристрой, расширили, и теперь это наш дом молитвы. И 6-й отдел поменялся, и КГБ на ФСБ, и многое что поменялось. А дом, в котором Богу поклонялись, он стоит. Но не это у меня на сердце лежит. Я думаю, Господи, ну что же ему спросить? У него нет вопросов, но что-то же его должно волновать. И Бог посылает, я ему задаю, ну спросил, как его зовут Олег. Я ему задаю вопрос. А покой у тебя есть? И он так встретянулся, замер, как будто бы протрезвел даже. Перестал спрашивать, кто круче, говорит, покоя у меня нет. Говорит, у меня все есть, но от меня жена ушла, вот поэтому я пьяный, поэтому я вот напился. У меня жена ушла, у меня покоя нет. Я поблагодарил Бога, что Бог дал мудрости задеть его сердце. У него нет покоя. И еще полчаса или больше я пытался убеждать его, что Христос дает покой. Он не может в это поверить. Нет покоя на земле, он меня убеждает. Невозможно найти покой. К сожалению, я так и не смог его убедить. Но Христос дает невозможное. Того, чего нет на этой земле у людей. А Христос говорит, придите, я вам дам покой. Друзья мои, я уже упоминал о том, что Христос дает покой, чистую, добрую совесть. Христос дает нам святую совесть, которая нас не тревожит. Сколько людей страдает от того, что они делали плохие дела. Когда мы совершаем благовестие, бывает в доме инвалидов, престарелых, пожилые люди, как-то с ними бывает и сложно нам, молодым, общаться. Но все-таки я часто задаю им такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни поступки, о которых вы сожалеете? Все в один голос отвечают «Есть». Или спрашиваю, хотели ли бы вы в своей жизни что-то исправить? Да, конечно, хотели бы. А можно это сделать? Нет. А что же тогда делать? Как же дальше жить? Как жизнь оканчивать? И у людей нет ответа. А Христос дает этот ответ. Тот, кто кается перед Ним, получает это прощение, этот мир, его уже не тревожат. Те сделанные ошибки, поступки, их не вернешь, их не изменишь. И только Христос может успокоить волнение сердца, сожаление. Друзья, да, мирская мудрость, она тоже чего-то достигает. Писатель Островский писал такие слова. Жизнь прожить нужно так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. А у меня остается вопрос, а как это так нужно прожить? Да многие понимают, что надо так прожить, чтобы потом не мучиться, потом не вспоминать. А как это так прожить? Друзья мои, и только Христос дает откровение этого пути. И только Христос дает успокоение тем, кто прожил свою жизнь не так, а прожили ее без Бога все не так. И все страдают. Кто-то, может быть, этим больше заглушает, чем-то находит... Кто-то меньше задумывается об этом, друзья мои, но каждый человек, а если у него еще есть хороший разум, хороший интеллект, он томится, не имея покоя. Я думаю, вы слышали о таком композиторе, певце, поэте Владимир Высоцкий. Он очень был популярен в конце 70-х, в начале 80-х годов. Но, друзья мои, вот немножко, ну, слыша, зная его биографию, это был несчастный человек. В его песнях слышится понимание того, что неправильно жизнь идет, не так. Там он про кривую да нелегкую пел, высмеивал жизнь, ее бесцельность, бессмысленность, но он не имел выхода. И что он для этого делал, чтобы заглушить? Он просто пьянствовал, беспробудно пьянствовал. Казалось бы, у него была слава, деньги, у него была жена француженка, там все было по тем временам советским. Ну, большинство этого ничего никогда не видели и мечтать не могли, а он счастлив в этом не был, не было у него покоя. Он просто спивался, и, в общем-то, в этом и окончилась его жизнь. Без Бога нет покоя, а Христос дает покой. Снимает эту вину, снимает эту бесцельность, дает покой в жизни. Друзья мои, Христос нам дает покой не только в чистой нашей доброй совести, можно об этом еще рассуждать, но думаю, достаточно, думаю, что вы поняли мою мысль, не буду вас более утомлять. Братья операторы, можно как-то вот это «у» убрать, а? Мне тяжело говорить. Или только я один слышу это? Благодарю, друзья, благодарю. Вот так мне легче будет. Друзья мои, Христос дает нам покой и вообще в нашей жизни. Ну, что я имею в виду? Вот я живу в квартире, в девятиэтажном доме, и у нас общая дверь на двух соседей и небольшое такое помещение, мы его называем карман. Сейчас я 3 года назад переехал в другую квартиру, а вот когда жил до этого в одной квартире, и вот я слышу вечером, у нас в соседях жили женщина, ну, за 50 ей лет уже, и сын у нее около 30 лет, неженатый. И вот вечернее время, начинаю сейчас щелчки замков, щелк, 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 там хруст, щелк. Я думаю, чего не закрывается? Кого они боятся? Кому они нужны? А мы хлопнули дверью, да и все. Вот. Думаю, о чем они переживают? А потом думаю, так я-то просто живу так спокойно, потому что Бог мне покой дает. И может быть, действительно, мы где-то беспечно живем. Мир вокруг нас страшно злой. Много беззаконий творится вокруг нас, а мы даже об этом и не задумываемся, и не знаем. А почему? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Почему мы спокойно, друзья, ложимся и спим? Давид говорит, потому что ты един даешь мне жить безопасно. Друзья, покой в жизни нашей. Мы не задумываемся о многом, потому что Бог нам его подарил, этот покой. Посмотрите вокруг себя, в каком страхе живут люди. Как они переживают, что произойдет. Война, голод, наводнение, засуха. Сколько у людей переживаний. Вы, наверное, помните такое число 21 декабря. А год я уже забыл. 13-го, наверное, года, да, или 12-го? 12-го года. Люди ждали конца света. И сколько было переживаний. Я прихожу однажды на работу к себе, я работаю настройщиком фортепиано. Ну и знают же преподаватели, что я человек верующий, они ко мне подходят и спрашивают, как вы думаете, Дмитрий, будет ли конец света 21 декабря? Я говорю, живите спокойно, 21 декабря точно не будет. Точно не будет. Потому что Бог не сделает так, чтобы кто-то сказал: «Я знал, когда будет конец света». Бог сказал: «Никто не знает этого дня. Живите спокойно». А люди живут в страхе. Нет покоя в жизни. А нам, друзья, дает Бог этот покой. Покой в нашей жизни. Но я чуть увлекся, я пойду дальше, друзья мои. Бог нам дает покой, когда мы встречаем беду в нашей жизни, горе, страдания. Когда я женился в 2006 году, то стих на брак мы такой избрали. Псалом 32, 22 стих. «Яви нам милость Твою, да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Вот такой стих мы избрали. Брак проходил у меня в январе, а в ноябре месяце я попадаю в больницу с подозрением на аппендицит. И лежу на кровати и размышляю. А врачи наблюдают за мной, приходят, периодически температуру меряют, живот трогают, один, другой, третий. Наблюдают и думают, резать, не резать. Вот. Ну, а я лежу и думаю, разрежут или не разрежут. И начинаю вспоминать свой свадебный стих. «Как мы уповаем на Тебя». Думаю: «Господи, а в чем должно проявиться мое упование на Тебя?» И мысль такая приходит: а упование должно проявиться, что я должен быть спокоен в этих обстоятельствах, что Бог все управит. Я лежу, об этом размышляю. Мужичок уже прооперированный на противоположной стороне палаты на кровати лежит и обращается ко мне и говорит: «Слушай, ты что такой спокойный? У тебя операция впереди, а ты спокойный тут такой лежишь». Не знаю, как он это по мне обнаружил, что я спокойный. Друзья, но вот так вот Бог делает. Дает покой. Я, друзья, не могу пожаловаться на свою жизнь, что она обделена трудностями и переживаниями. Когда мы вступили в брак, моя жена была цветущей девушкой, 25 лет. Через год у нас родился сын, и у нее обнаружилась болезнь. Когда врачи установили диагноз, долго они разбирались с этим диагнозом, никак не могли разобраться, понять, установить. Прошло несколько месяцев. А потом они мне говорят: страшный диагноз, надо скорее серьезнейшее лечение, большие дозы гормонов, цитостатики, то есть вот эти химические отравляющие вещества. Я говорю: подождите, дайте подумать. Они мне: молодой человек, как можно думать? Я говорю: ну слушайте, ну вы несколько месяцев не могли установить диагноз, мне день подумать не даете. Они мне говорят: такой диагноз, это высший пилотаж, что мы у нее у живой установили такой диагноз. Его обычно устанавливают при вскрытии. Друзья мои, но молитвами церкви она жива до сегодня. Хотя были и еще острые моменты, я об одном таком хочу рассказать. В 2011 году с марта месяца она совсем обессилила, не могла ходить. Но так как отношение врачей было в предыдущее обращение в больницу очень недружелюбным, очень грубым таким, ни в какую ей не хотелось больше идти в больницу. И вот она лежит дома, уже она не могла ходить, сидела на кровати, все. Чтобы там, ну, помыться, я ее брал на руки, нес в ванну, потом нес обратно. Вот так проходило время, весна, лето, и к сентябрю месяцу она уже с трудом дышала, с трудом произносила по два слова. Но я ей говорю: ну что ты не соглашаешься в больницу? И вот наступил момент, когда она все-таки согласилась поехать в больницу. Оказывается, что произошло, мы не знали. Оказывается, у нее отказали почки, потому что ей все равно приходилось из-за заболевания принимать гормоны, и плюс само заболевание, у нее отказали почки. И организм стал вот везде скапливать и рассовывать эту воду. Потом и из легких литр выкачали. И глаза у нее уже не закрывались, белки видны были при опущенных веках, настолько отечность была. И когда я ее увез в больницу, сына своего к бабушке, дедушке, к моим родителям отвел, потому что мне-то с ним все равно одному сложновато. И вот остался один в пустой квартире. И такая тоска, тревога, переживания, нет покоя. И плакал, и молился, и как-то нету покоя, нету мира. Но думаю, ну что делать? Надо, наверное, почитать Библию. И просто по порядку, как я всегда слушал, тогда я как раз был на Деянии апостолов, 26 глава, потом 27-я. Я включил, слушаю, никакой надежды у меня не было, что я получу какое-то утешение. Думаю, ну что, ну надо послушать, всегда так делал. И вдруг меня поражают слова апостола Павла, что иудеи покушались растерзать его, но он говорит, получив помощь от Бога, я стою жив до ныне. Ну, недословно, я думаю, вы помните эту мысль. А? До сегодня стою. Друзья, меня эти слова утешили. Получив помощь от Бога, я, Господи, благодарю Тебя за утешение. Следующую главу слушаю. Там буря на море. Все, никакой надежды не было к нашему спасению. И вдруг опять слова апостол Павел говорит, что ангел мне сказал, будете жить. И такие слова он говорит людям, окружающим его. Ободритесь, ибо я верю Богу. И они просто как гром для меня прозвучали. И такой покой и ободрение снизошло. Я за них ухватился. Ободритесь, ибо я верю Богу. Я тоже верю Богу. Друзья, Бог дает невозможное. В отчаянных обстоятельствах, безнадежных, покой. Поверьте, если вы этого не испытали, этой нужды, будут такие обстоятельства. Пусть я вас не радую этим, но так она, наша жизнь здесь на земле. Никто от них не избавлен, от переживаний, от скорбей, друзья мои. Где вы найдете покой? Христос дает невозможное, только у Него. Ну и последняя, друзья, мысль, когда человек подходит к порогу, к переходу в вечность, что с ним будет происходить? Как он будет умирать? Давид говорит, даже и плоть моя упокоится в уповании. Медсестра, которая провела у смертного одра безбожника и богопротивника Вольтера эти часы, она говорит, я больше никогда в жизни ни за какие деньги не хочу видеть умирающего безбожника. Когда умирал еще один безбожник по фамилии Ягода, он в страшных тоже мучениях, в агонии был, метался, просил помощи. Ему его соратники, ученики говорили, держись. Он говорил, я бы держался, если бы было за что. Посмотрите, как люди, верующие в Бога, размышляют о вечности. Апостол Павел говорит, я хочу разрешиться, потому что это несравненно лучше. Подходя к концу своей жизни, он говорит, я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Вот так люди, уповающие на Бога, подходят к переходу в вечность. Друзья мои, мы с вами в наших песнях поем, мы спокойно с вами рассуждаем о смерти. Почему? Потому что нам Христос дает покой. Я однажды пришел, день рождения был, у брата моей бабушки, это было около 15 лет назад, ему уже было далеко за 80, он уже практически сам не передвигался, не был способен себя обслуживать, и вот родственники собрались к нему на день рождения, и я пришел еще с одним моим верующим другом, и думаю, ну как-то же надо им свидетельствовать, как-то надо им, и стал говорить о том, что Христос жизнь, что Он жизнь вечную дает. Так вроде и спокойно о смерти говорю, что все равно будет переход, надо готовиться к вечности. Спел песню «Жизнь бежит стремительной рекою», и там, не, как слова? Я припев пытаюсь вспомнить. Что есть плоть моя, гор земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой. Иисус, моя вечная юность, я вдохновенно об этом пою, потому что есть у меня такая надежда. А ко мне подходит потом один родственник, пару годами старше меня, говорит, ты вот о таком страшном говоришь, ты о таком поешь страшном, что-то как-то печально, может что-то другое бы. Я говорю, да ты что, наоборот, утешение, Иисус, юность моя, а он только смерть увидел, он жизни не заметил. Друзья мои, перед концом жизни на кого может человек опереться? Что он, на что может надеяться? Только на Христа, который дает жизнь вечную. Только тот, кто шел за Христом по его следам, он может спокойно и шагнуть через этот порог. И, друзья мои, я всего только одну деталь взял. Христос дает покой. Это невозможное для людей. То, во что они не верят, что это можно найти на земле. Но Христос дает покой в совести нашей. Христос дает покой нам в жизни нашей, в трудных обстоятельствах. И при переходе в вечность Христос, и только Он один, дает покой. И, дорогой друг, если у тебя еще нет этого покоя, тебе звучат слова, Христос говорит, приди ко мне, и я успокою тебя. Мы помолимся? Друзья мои, давайте мы склонимся, помолимся, кто ощутил этот покой, это счастье, поблагодарим Бога, что только в Нем и только с Ним мы имеем этот покой. А если кто-то желает сегодня его обрести, попросите у Бога, Он с радостью вам подарит этот покой. Аминь. Будем молиться.